Главное событие недели – в югоостинском парламенте провалилась попытка оппозиции выразить вотум недоверия правительству. У оппозиции две претензии, из-за которых она вынесла на голосование вопрос о доверии. Первое – чиновники проигнорировали депутатские запросы, они не представили им акт проверки исполнения бюджета аудиторами российского казначейства за два последних года. Второе – правительство неоправданно затянуло с повышением зарплат бюджетникам. Россия готова выплачивать им по ставкам Северного Кавказа, но из-за нерасторопности местных чиновников до сих пор не готовы новые контракты, классификация чинов и прочие формальности. Пропрезидентская коалиция, состоящая из партии власти «Единая Осетия» и партии ассистента «Единой Осетии» «Единство народа» совместными усилиями отбили атаку оппозиционных фракций «Народной партии», «НХАС», «Парламентского объединения за справедливость» и депутата Давида Санакоева. Итог баталии: 18 за доверие, 14 против. Еще двое коммунистов на сессию не пришли. Вероятно, это партийное решение. Обращает на себя внимание тот факт, что все остальные фракции пришли на сессию в полном составе. На этот раз не было ни одного отсутствующего по болезни. Очевидно, парламентарии были мобилизованы своими лидерами. Итог голосования был предсказуем. Но главное в этой сессии не столько итог, сколько предшествовавшие голосованию дебаты и аргументация сторон. Они как нельзя лучше иллюстрируют внутреннюю ситуацию в Южной Осетии. Представители оппозиции сняли дебаты на мобильные телефоны и разместили видео в социальных сетях. Глядя на эти записи, понимаешь, почему власти перестали транслировать сессии парламента в прямом эфире и почему оппозиция пытается делать их достоянием гласности. На записи видно, как полномочный представитель президента в парламенте Анна Кумаритова пытается убедить депутатов в том, что их требования ознакомиться с результатами российской ревизии безосновательны. По ее словам, наложенный на документ гриф ДСП для служебного пользования закрывает депутатам доступ к документу. Послушайте фрагмент сессии, выложенный депутатами в интернет.
Гриф ДСП и секретность, то, что вы говорите, это совершенно разные вещи. Существует положение в Российской Федерации 1994 года о порядке обращения со служебной информацией. Именно там и прописаны эти положения, которые касаются грифа для служебного пользования. То есть, если этот гриф накладывается на определенный документ тем органом, который это делает, тем субъектом правоотношений, то он и определяет круг лиц, которым позволительно видеть этот документ, работать с этим документом. То есть там бывает обязательно круг лиц четко определенный.
Я очень.
И даже если у вас есть доступ к секретной информации, это все равно не значит, что доступ вот к этому документу с таким грифом у вас есть.
Нет такого документа, который парламент не имеет права запросить, какого уровня он ни был и от кого бы он ни шел, потому что все вопросы внутреннего характера, внешнего характера, они подконтрольны парламенту, а целевое израсходование бюджетных средств непосредственно контрольной функции парламента. Не путайте и не вводите заблуждение, или вы думаете, эта информация может быть воспринята моими коллегами, которые не разбираются в мелких нюансах, то для нас не надо говорить то, что очевидно, нет ни одного документа. Нет, это для вас может быть ограничение. Для нас такого ограничения не может быть. Сегодня мы понимаем, что контрольно-счетная палата не дает объективного заключения говорить об этих вещах. Я вас очень прошу, вы представляете кого? Президента? Это его слова? Если нет, нам не надо проводить ликбез. Вы можете провести ликбез среди другой части, но не нам.
Как прояснилось, один из депутатов, спикер парламента Алан Татаев, с документом был все же ознакомлен.
Алан Сергеевич, вы недавно на последней, предпоследней сессии говорили, что вы с этим документом ознакомлены. Вы точно такой же депутат, как и мы. Если вам эта возможность была предоставлена, то почему эта возможность не предоставлена нам?
Депутаты просят у спикера парламента предоставить нам копию того документа, который он изучает. Вы его прочитали, но они
я посмотрел.
Я отношение этого документа у меня.
Сколько там страниц?
Там учебник. Вы посмотрели у вас?
Я посмотрел только заключение.
Заключение, да.
Иван Сергеевич, что выше? Конституция и конституционные функциональные обязанности парламента или какой-то нормативный акт, который ниже по юридической силе? Скажите мне, пожалуйста, Конституция гласит и прямо определяет, что все нормативные акты, противоречащие Конституции, конституционным законам, не имеют юридической силы и не могут применяться. Давайте быть объективными, давайте соблюдать эту Конституцию и конституционные законы и не придумывать разные придумки, лишь бы не дать этот акт, Господи, Да мы все прекрасно знаем, сколько нарушений. Это невозможно скрыть в Южной Осетии. Каждое нарушение уже на улице об этом говорят. О чем? И вы скрываете, еще раз подтверждая, что сильнейшие, грубейшие нарушения в деятельности правительства по целевому расходованию бюджетных средств. Вы этим показываете, что вы боитесь, чтобы это увидели все. И народ в том числе узнал.
Всю неделю в социальных сетях обсуждалась тирада спикера Тадаева, с которой он обратился к вице-спикеру и представителю Народной партии Александру Плиеву. Цитирую с сокращениями. «Правильно говоришь, но до нас должны были ответить те, кто проел 47 миллиардов для Южной Осетии. Чего же вы тогда ничего не сделали? А сегодня вы хотите контролировать бюджет? До сегодняшнего дня не надо было контролировать бюджет». Конец цитаты. Пользователь под ником Роберт Гард написал, цитирую с сокращениями. Если задуматься над словами спикера, напрашивается вывод, что он знал о воровстве бюджетных средств и раньше, и призывает не мешать воровать сейчас. А если преступления скрываются главой законодательной власти, то надо подумать о целесообразности его нахождения на месте председателя парламента. Конец цитаты. Этот сюжет демонстрирует, как власть изменилась за последние 3 года. Если в начале этого пути она пыталась скрывать от общества свои беззаконные действия, то теперь попросту запрещает ими интересоваться. Нынешнее руководство стремится полностью выйти из-под общественного контроля и стать правящим сословием. Единственное, что может в этой ситуации оппозиция, делать нарушение закона достоянием гласности, тем самым как бы спрашивая избирателей: «Вам нравится такая власть? Вы за это будете голосовать?» К другим новостям. 5 сентября исполнилось 2 года, как закрыт пункт пропуска Раздахан в Ленингорском районе, и его жители лишены возможности свободного передвижения в Грузию. К этой дате КГБ Южной Осетии выступил со специальным заявлением, в котором назвал закрытие пунктов пропуска вынужденной мерой. Сначала ввиду отсутствия положительной динамики в разрешении цинылийского кризиса, а затем и из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии. По мнению гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, в оценках КГБ есть очевидные неточности. Официально границу закрыли на время торжеств, посвященных началу учебного года. По сути же, население обманули. Объявили, что опускают шлагбаум на пару дней и больше его не подняли. Только под Новый год, приехав в район, президент Анатолий Бибилов объяснил его жителям, что границу не откроют, пока грузины не уберут свой пост от Снелиса. По словам Тамары, было понятно, что власти решили прибегнуть к политике шантажа. Они будут создавать невыносимые условия для ленингорцев до тех пор, пока грузины не уберут свой пост. Единственное, чего не учел президент Бибилов, говорит Тамара Меркашвили, судьбы ленингорцев безразличны официальному Тбилиси.
Получается, право оказались те, которые не поверили властям. А те, кто поверили, оказались в бедственном положении. Очень много разделенных семей. Беспомощные старики оказались отрезаны от семьи. Школьники и студенты не смогли вернуться на учебу.
Более 40 человек умерли из-за того, что их не выпустили на лечение в Тбилиси. А в Южной Осетии их лечить не могли.
За эти 2 года единственное, что менялось, это формальные причины продления закрытой дороги. А с 2020 года закрыли уже на карантин дорогу. А когда эпидемия спала, границу с Россией открыли, но с Грузией не открыли. Получается, пандемия здесь не главная. Это была политика выдавливания населения. Семьи долго не могут в разлуке, особенно старики. И если нет веры, что власти жалятся и откроют дорогу, единственное, что остается, это уезжать. За время, пока закрыта граница, уехала больше половины населения. Восточная часть района.
Маятник качнулся в обратную сторону в декабре 2020 года, когда власти пошли на послабление режима изоляции. Людей без формальных проволочек и придирок стали выпускать в Грузию на лечение. В районе сразу упала смертность. Под этим предлогом стали выезжать и вполне здоровые люди по делам или чтобы повидаться с близкими. Конечно, говорит Тамара, стариков и молодежь уже не вернуть, но и этой малости оказалось достаточно, чтобы трудоспособные люди потянулись обратно.
Так выросли зарплаты, пенсии тоже здесь большие. Вот последний год, наоборот, из Грузии стараются приехать и получить пенсии, пристроиться на работу, потому что там в Грузии не очень стабильна экономическая ситуация из-за пандемии. И там трудно работать, здесь легко работать.
Это была гражданская активистка Тамара Миракашвили. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».